сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем эфир. Это авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Андрей Александрович, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Продолжим обсуждать послание. По поводу государственного суверенитета у вас существует огромный пост, я бы так сказал, в телеграм-канале. Достаточно емко вы объясняете логику изложения, да, тезиса Владимира Путина на этот счет. Никто не имеет, никто не вправе, никто не может обсуждать суверенитет России. Но, очевидно, некоторым странам этого в силу каких-то причин, а может быть, плохой исторической памяти этого вновь и вновь хочется.
Ну, совершенно верно, хочется. И, как мы видим, это не одна страна, не две, не три, а таких стран как минимум несколько. Да, есть блок НАТО, который к этому буквально стремится. Президент ведь четко совершенно сказал, что вместо России, вместо суверенного сильного государства, на наших пространствах хотели бы видеть просто, скажем так, пространство, территорию, да, где живет какое-то количество людей, и чтобы эта территория, эти природные ресурсы служили интересам развития западных государств, тому самому золотому миллиарду, о которых мы многое говорили. Знаете, действительно, без суверенитета невозможна реализация всех тех программ, которые были заявлены. А за то, чтобы мы отстояли свой суверенитет сегодня, ну, конечно же, основной вклад в это вносят те ребята, которые находятся в зоне боевых действий, которые с оружием в руках сейчас этот суверенитет защищают. Но я хочу сказать о других аспектах сегодня. И президент достаточно четко, а я думаю, что для кого-то и очень жестко сформулировал, что ведь суверенитет должен быть экономический, технологический. Суверенитет мы должны достигать в сфере производства средств производства. Да? У нас должны быть собственные технологии, станки. В сфере транспорта, посмотрите, да, какое огромное количество проектов капиталоемких заявлено в сфере транспорта. Но это тоже связано с безопасностью и суверенитетом. Президент честно сказал, мы там многое потеряли с точки зрения развития БАМа. Мы очень многое потеряли с точки зрения того, что не развивали наше авиастроение гражданское. Президент так аккуратно сказал, ну очень много закупали зарубежных самолетов. Мы в прошлый раз с вашим коллегой, с Алексеем, посмотрели, и мне кажется, он подтвердил мои слова еще в ходе эфира, что в прошлом году не произведено ни одного гражданского самолета.
Я помню, например, сколько лет мы пытались доводить до ума сухой Суперджет 100. Ужас.
И как выяснилось, да, я с большим удивлением узнал, там, оказывается, импортный двигатель стоял.
Вот на именно.
Этом, в общем-то, очень хорошем самолете, надо сказать. Да, ведь это очень хороший самолет. Я сам летал не раз на этом сухой Суперджет. Он был на рейсовых линиях Аэрофлота. Но выяснилось, что там импортный двигатель, да, то есть такое импортозамещение нам вряд ли нужно. Поэтому я думаю, что очень многие услышали, скажем так, в свой адрес определенные замечания со стороны главы государства, аккуратно так скажем, хотя президент говорил, опять подчеркну, это очень спокойным, очень деловым тоном, взвешенным. Ну, что это случилось, сегодня из этой ситуации нужно выходить. И выходить из этой ситуации мы можем только одним способом. Мы должны все это произвести, изобрести, а для этого мы должны подготовить людей. Для того, чтобы подготовить людей, нам нужна научно-производственная база. Нам нужны ребята, которые готовы идти учиться, в первую очередь, по инженерным, по техническим специальностям, по экономическим дисциплинам, заниматься робототехникой, развивать нашу спутниковую группировку, которую сказано кратно увеличить. Да? Это тоже одна из тем, которые президент затронул в послании. А для этого нужны школы. Нужны нормальные, качественные школы. А для этого нужны преподаватели, демография и так далее. Ведь все эти проекты, они будут реализоваться какие-то в рамках года, пятилетки, десятилетия. Но начинать это делать нужно непосредственно сегодня. И если мы этого не сделаем, то суверенитета никакого, подлинного суверенитета мы не сможем сохранить. Мы должны будем вписаться в ту конфигурацию, которую нам предлагают. Мы должны будем начать жить по правилам, которые для нас писать будут другие. А это, мне кажется, что для России, для страны, которая представляет из себя, по сути дела, целую цивилизацию на пространствах Евразии, это, конечно же, абсолютно неприемлемо. Абсолютно неприемлемо, и никакого будущего в этом случае у нас не будет просто.
Согласен абсолютно. Неприемлемо также и подозревать Россию, я уже к следующей теме перехожу, в том, что Москва якобы размещает ядерное оружие в космосе. И сегодня на совбезе президент также говорил на эту тему и поручил, я бы так сказал, разобраться с теми, кто делает эти вбросы.
Ну, слушайте, очевидно совершенно, что это просто пугалка, которую, ну, не побоюсь, просто выдумали ряд спецслужб Запада. Да они чуть ли не признаются в этом. Они выдумали для того, чтобы рассказывать эту страшилку собственным парламентариям, в первую очередь, конечно, в Соединенных Штатах Америки, для того, чтобы добиться все-таки выделения там, очередного пакета финансовой помощи Украине. Знаете, ну вот мы, наверное, с ноября месяца обсуждаем по пятницам, там, когда-то побольше времени этому уделяем, когда-то буквально там пару слов, вот эту пресловутую тему выделения Украине очередной помощи американской. Ну, ничего не получается у действующей администрации, да? Посмотрите, даже вот эта пугалка, цель которой была как-то так испугать лидеров Конгресса, чтобы они немедленно начали обсуждать пакет. Смотрите, в Сенате вроде получилось, Сенат проголосовал за этот пакет помощи Украине, а все-таки Палата представителей нет. Палата представителей нет, потому что, ну, слушайте, но такой пропагандистский характер этой всей истории понятен хорошо парламентариям и конгрессменам, да, я уверен, что и сенаторам понятен тоже. Поэтому провести себя пока, во всяком случае, Конгресс не дал. Да, он все-таки не был поставлен этот вопрос на голосование, и они занялись там, страна с многотриллионным, надо говорить, долгом, все-таки договорились они, наконец, до того, что какие-то федеральные ведомства будут финансировать там 2-3 недели, а какие-то там месяц, по-моему, как-то так у них получилось, чтобы потом вернуться к теме бюджета. Да? Обратите внимание, даже не имея бюджета собственной страны, администрация Байдена настаивала на том, чтобы принять этот пакет помощи для Украины. Ну, абсурд настоящий.
Конечно, да? Абсурд. Понятно. Но они же ждали всего этого, чтобы откусить от этого стейка.
Ну, естественно, это понятно, но посмотрите, за каких идиотов они держат, да, как бы собственных граждан и парламентариев, если даже первоочередные задачи, связанные с финансированием текущей деятельности правительства, уходят на второй план, и они предлагают с помощью таких вбросов про то, что вот Россия завтра разместит ядерное оружие в космосе, убедить парламентариев выделить деньги Украине, парадоксально, да? Казалось бы, даже если это было бы так, а какая взаимосвязь-то между этим? Вы, наверное, тогда должны с Россией в первую очередь сесть за стол переговоров и вести диалог о стратегической стабильности, да?
О гарантиях.
Президент же четко сказал, что пытаясь нанести нам поражение на поле боя, как они говорили в течение всех последних месяцев, и одновременно говорить, что да ну а вот по стратегической стабильности мы ведем диалог с русскими, не получится, да, потому что те, кто хотят нам нанести стратегическое поражение, с ними невозможно вести диалог ни о какой стабильности стратегической, ни о каком паритете. Ну, похоже, там так истерика достигла уже такого пика предвыборная, что они эти вещи как-то не сопоставляют, что ли, друг с другом. Поэтому вот такого рода вбросы, фейки откровенные, стали реальным предметом для политической дискуссии на самом высоком уровне.
Все это называется когнитивная недееспособность, да? И Байден здесь, в общем-то, ни при чем.
Да, мы видим,
это коллективное что-то.
Мы видим, у кого это недееспособность, да, поэтому... Но, похоже, она поразила не только Байдена и не только администрацию
Соединенных Может быть, Штатов. Это какая-то вирусная, извините, инфекция в США?
Ну, они постоянно пугают мир какими-то новыми вирусами. Вспомните эту дискуссию где-то там месячной давности, которую ВОЗ там пытался нам активно подбрасывать, что вот-вот будет какой-то новый вирус. Ну, вот мы видим, наверное, вы правы, да, по американской политике можно сделать такой вывод, что их поразила какая-то новая болезнь.
Да, и подвержены такие наиболее возрастные геронтократы, скажем так. А к выборам президента Российской Федерации хотел бы обратиться, с вашего позволения, пару новостей. Я думаю, что они достойны комментария. В Херсонской области стартовал второй этап досрочного голосования. Ну, а в Донецкой Народной Республике также сообщили о подготовке республики к выборам, и сенатор Никанорова отметила, что власти предпримут все меры для обеспечения безопасности выборов. Как идет подготовка к волеизъявлению?
Ну, знаете, если я правильно помню, там еще несколько, там 7 или 8 муниципальных округов приступают вот к этому досрочному голосованию. Вы абсолютно правы. В первую очередь, все особенности, мы подробно в студии это обсуждали, все особенности, они связаны с тем, что необходимо обеспечить безопасность для всех участников избирательного процесса. Да, мои коллеги, сенаторы Никанорова и другие коллеги, они, конечно же, активно ведут наблюдение за процессом выборов. Я напомню, что сенаторы не имеют права принимать участие там, в агитации за какого-то кандидата, но, тем не менее, мы очень внимательно следим за тем, как организованы выборы совместно с избирательными комиссиями, безусловно, анализируем практику применения законодательства, чтобы можно было там своевременно внести какие-то поправки в случае, если это будет необходимо. Но я хочу сказать, что у нас избирательный процесс нормативно полностью обеспечен. Вот даже те особенности, которые необходимо было ввести для голосования в 4 наших новых регионах, они и законом, и соответствующими нормативными актами Центральной избирательной комиссии подтверждены, прописаны все процедуры, и я абсолютно убежден, что выборы там пройдут конкурентно, открыто, с допуском действительно тех людей, которые в качестве наблюдателей, действительно заинтересованных наблюдателей, захотят посмотреть на то, как проходят выборы в Российской Федерации. Поэтому я думаю, что все будет в порядке в новых регионах, и люди придут и отдадут голос за самого достойного кандидата.
Да, к следующей истории хотелось бы обратиться. Сегодня главред медиагруппы «Россия сегодня» телеканала «RT» Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале, что у нее в ее распоряжении имеется аудиозапись, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по мосту через Керченский пролив. Чуть позже появилась полная распечатка, вот такой огромный массив текста. Пожалуйста, что называется, читайте, знакомьтесь. Но в Минобороны Германии заявили, что не будут комментировать сообщения на сей счет и перенаправили куда-то там, не знаю, запрос агентства РИА Новости. Как по-вашему, правда глаза колет или что-то другое в данном случае?
Ну, они растеряны, очевидно. Да, они просто растеряны, они не ожидали, что все эти якобы тайные визиты офицеров, специалистов военных, специалистов по этим ударным системам, которые они поставляют Украине, что все это как на ладони. Да, да, может быть, у нас спутниковая группировка не такая большая, как у западных наших недругов, но, тем не менее, достаточно для того, чтобы тоже в режиме реального времени наблюдать, кто там работает, кто запускает ракеты по нашей территории, по российской, кто пытается наносить ущерб критически важной инфраструктуре на российской территории. Поэтому это все хорошо известно. И вы помните ту истерику, которую вот буквально несколько дней назад вызвали заявление Шольца в Великобритании, да, когда на достаточно высоком уровне там парламентарии британские пытались отчитывать немецкого канцлера за разглашение такой конфиденциальной информации, которая у него есть по результатам разведданных, да, о том, что британские офицеры реально работают и как раз и используют те системы вооружений, которые поставляют якобы Украине. А по сути дела просто приезжают с собственными ударными системами и наносят этими системами удары по территории Российской Федерации. Сейчас всплыли эти немецкие записи с немецких офицеров, причем они откровенно говорят, там, мы ведем войну, да, я так посмотрел, там, полистал немножко, ну, это, конечно, впечатляет. Поэтому я уже слышал, что коллеги в Думе обсуждают у нас то, чтобы обратиться в парламент, да, в Бундестаг, и попросить Бундестаг дать комментарий по этому поводу, ну, потому что, если это так, да, если так, ситуация обстоит, как в этом разговоре, то, по сути дела, с учетом признаний канцлера немецкого и британские офицеры со своими ударными системами, и немецкие офицеры со своими ударными системами просто напрямую участвуют в военном конфликте с Российской Федерацией. Да? Это невозможно сделать без ведома канцлера, без ведома Бундестага, хотя...
Без ведома канцлера, который случайно, да, смотрите, раскрывает разведданные о британских подразделениях на Украине. Это, во-первых, конечно, уровень конфиденциальности, да, уровень профессионализма товарища Шольца, что называется. И потом, все тайное всегда становится явным когда-либо. А вот попутно Пентагон пришла
новость.
Они
не ожидали, да, они не ожидали, что так быстро. Когда-либо. Но причем они думали, что в этом когда-либо мы уже будем жить в ситуации, когда России нанесено стратегическое поражение. И вот они выйдут, герои, которые нанесли это поражение, что британцы, что немцы, там безумные совершенно французы со своим президентом, который заявил, что просто в откровенную заявил, что нужно просто отправить уже войска, да, перестать стесняться и начать воевать с Россией. Такой, знаете, маленький Наполеончик появился во Франции, который, по всей видимости, забыл, чем заканчивались все эти планы Европы. Давайте все вместе навалимся и сокрушим Россию. Они несколько раз так делали. И в 19 веке, и в 20-м. Чем это закончилось, для них понятно. Это также для них закончится и в 21 веке. Но просто важен уровень, да, вот давайте еще обратим внимание на уровень такой взаимной координации между канцлером, Бундестагом, военными, что там вообще происходит, это какой-то хаос, да, ну то есть то, что Шольц абсолютно не контролирует ситуацию, да, это просто совершенно очевидно, это какой-то уже совершенно вопиющий непрофессионализм, что Шольца, что немецких спецслужб, что тех, кто в Бундестаге отвечает за это, вы вообще понимаете, что, по сути дела, вы признаетесь в том, что являетесь стороной конфликта с мощнейшей ядерной державой? Так на всякий случай напомню, что у России самый большой в мире запас ядерных зарядов. Это, кстати, одновременно происходит с тем, что нас обвиняют, что мы эти ядерные заряды вроде как в космос собрались затащить. Ну вот, например, где Германия и где космос? Да, ну смешно же. Смешно.
Действительно, да. А вот тут новость как раз я уже увидел. Пентагон отказался комментировать запись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту. Ну и что? Дальше мы направим это обращение от РИА Новости в Бундестаг, как вы сказали.
Я хочу сказать,
парламент американский.
Огромное внутриполитическое значение, что в Германии, что в Великобритании, что в Соединенных Штатах. Потому что таким образом, ведь что происходит? Таким образом, они, по сути дела, британцы, немцы, втягивают весь блок НАТО и Соединенные Штаты тоже в прямое военное противостояние с Российской Федерацией. Я тоже в телеграм-канале сегодня ответил. Ведь задача, которая сейчас перед ними стоит – просто убедить всех, что это не так. И я уверен, мы с вами в ближайшие дни будем свидетелями этого, но, потому что первая реакция, отказ комментировать, ну это понятно, это растерянность и непонимание, как правильно отреагировать на эту ситуацию. Да к тому же еще надо в Вашингтоне разрешение спросить что-то, прокомментировать по этому вопросу.
Согласовывают строчки пресс-релиза.
Да, а там есть Трамп, республиканцы, которые и так говорят, что Байден втягивает в непонятную историю Соединенные Штаты. Там растут настроения, ну такие антивоенные среди американских правых, которые говорят, что ну надо вообще-то заниматься проблемами Соединенных Штатов, там мигранты и прочее. Поэтому я думаю, что реакцию мы увидим. Я уверен в том, что они начнут это опровергать тем или иным способом или обвинять нас в том, что мы фейки какие-то изготовили. То есть посмотрим, какой путь они выберут. Просто спрятать в голову в песок, как они сейчас, кстати говоря, делают по теме северных потоков, да, где уже одна страна закрыла расследование, ничего не выяснив. Вторая, по-моему, там Дания вот-вот готовится закрыть.
Нет-нет, они уже закрыли. Германия взяла паузу, а Швеция с Данией закрылись синхронно вот, в один день.
Закрылись, да. Ну, видите, вы больше новостей читаете за последние дни.
Спасибо.
Поэтому просто спрятать голову в песок, наверное, не получится в этой ситуации. Нужно будет как-то реагировать. И то, что российский парламент как-то отреагирует на это, я абсолютно уверен, потому что я видел сегодня, там Константин Косачев очень предметно высказался на эту тему, я тоже репост сделал в своем телеграм-канале, посмотрите, отличный текст. И внимание российских СМИ, внимание, да я уверен, и всех мировых СМИ к этой новости будет очень высоким, потому что мир действительно балансирует на грани очень серьезного конфликта между Западом и Россией, как ядерной крупнейшей державой. Поэтому просто так это не удастся спрятать под стол этот разговор. Придется что-то делать с этим.
Разумеется. Вот еще какое заявление, я думаю, мы под финал этого часа сумеем, нам хватит времени обсудить. Свеженазначенный относительно недавно министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что боевые подразделения французской армии не появятся на Украине. Я сказал «заявил», но ставлю под сомнение. Он это сказал или же это частное его мнение все-таки? Потом его будут поправлять наверняка?
Ну, или он будет поправлять своего безумного президента и этого мальчика-премьера, который там, у него какой-то очень интересный, непонятный статус. В отношениях там они, по-моему, запутались. Премьер, министр иностранных дел.
Сежурне с Аталем чего-то там мутят.
Да, министр обороны. Кто там кого из них будет поправлять?
И оборонять.
Да, давайте оставим эту тему отдельно. Но совершенно очевидно, что они просто заигрались. И мне кажется, что общественному мнению в западных странах, в Германии, во Франции, да и в Великобритании просто уже становится страшно от того, что несут их политики. Что они несут и к чему они ведут их страны. И вот эти попытки то ли опровергать, то ли подтверждать, мы увидим вот эту вот непоследовательность и околесицу еще не раз в течение ближайших дней. Поэтому давайте просто за этим понаблюдаем и посмотрим, что будет.
Ну и коротко по поводу денег, которые, собственно, Киев получил от Запада. Выкладки пришли, что четверть от обещанного в феврале режим Зеленского получил. Означает ли это все? Проект Украина сдувается?
Я уверен. Я уверен, что он сдувается, потому что все сложнее и сложнее западным политикам объяснять своим собственным избирателям, своим собственным гражданам, на что потрачены эти деньги. Чем закончился так называемый контрнаступ? А есть ли у Украины своя собственная экономика, которую можно поддерживать? Или это просто уже действительно территория, не страна, а просто территория, на которой правит неонацистский режим за счет западных налогоплательщиков. Вот так это сегодня выглядит. У них уже о каких-то национальных государственных интересах речи не идет. Речь идет о выживании неонацистского режима. Вот сколько нужно денег, чтобы продлить агонию этого режима? Вот об этом стоит сейчас вопрос. Ну, похоже, что не все западные страны готовы за это платить.
Да, действительно. Спасибо большое, Андрей Александрович. Спасибо. Сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в своей авторской программе.
Сенатор Клишас. Да, тот самый. Вы слушаете «Радио Спутник».